Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле», рубрика «Ответы на вопросы», и в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов. Следующий наш вопрос слушателей снова про перевал Дятлова. Приветствую вас, уважаемые ведущие. Читать книгу, на которую вы ссылали «Смерть, идущая по следу», сил нет, но раз вы читали, то хотел спросить по версию авторов. Ну, автор считает, что внедрен был, значит, ГБ. ГБшный агент, повстречали шпионов, я не верю ни в марсиан, ни в посторонние силы, но все-таки, по-моему, эта версия странная, что за информацию передавали, это было предательство, какие-то шпионские игры, откуда в глуши СССР взялись шпионы, до границы же далеко, и главное, зачем тащить с собой столько свидетелей, туристов, почему это нельзя, информацию нельзя было передать где-то в уютных краях, типа Швейцарии, что могло пойти не так. И как по-вашему, есть ли разгадка этой тайны в секретных ГБшных архивах, если это были действительно шпионские дела? И продолжение, я думаю, что Ракетин перемудрил передавать какие-то материалы шпионам где-то в Хайге. Это похоже на плохой сюжет из Голливуда. И далее, так сказать, ну, дальше идет, так сказать, тоже длинный пост о том, что, в общем, по этим перевалам потом проходило много людей, в том числе, например, Сергей Карамурза, и говорил, что никто тут ничего не скрывал, никаких тайн не было, просто они сбились с маршрута и по неизвестной причине погибли. Вот простая логичная версия, дается ссылка на один из постов, о том говорится там, что их, скорее всего, так сказать, задрал медведь или медведи, и вообще, так сказать, туша медведя, она такая большая, это уже из поста следует в лайв-журнале, что он достигает чуть ли не тонны веса, может достичь, и поэтому, так сказать, даже если он на кого-то просто навалится, то он его раздавит и нанесет непоправимые повреждения. Вот смысл вкратце такой. Я что хочу сказать по этому поводу? Ну, жаль, что вы не читали книгу, потому что в книге как раз основной ее посыл состоял вот в чем. Что ходит множество разных версий. И разные, так сказать, факты, которые для той или иной версии подыскиваются, будь то инопланетяне, там, медведи, ханты и манси, там, или еще что-то. Вот какие-то версии, факты в нее могут уложиться, а какие-то нет. И остаются непонятными. И отсюда общая сумма, что эта причина неизвестна. Потому что вот это все, да, может войти в версию, а вот это не входит. А вот это вот так, а вот здесь вот не так. То есть и дальше идет неизвестность, то есть идет предположение. Автор, Ракитин в данном случае, он постарался все непонятные факты связать в какую-то единую логическую цепочку, чтобы они все могли найти объяснение. Вот он вышел на версию шпионов не потому, что он как бы хотел именно эту версию исследовать, а потому что он логично предположил, что при следствии именно с людьми, а не с медведями, могла произойти история, в которой разные члены группы погибли по-разному и при разных обстоятельствах. Кто-то получил, так сказать, такие травмы, которые были несовместимы с жизнью, кто-то оказался на дереве и был оттуда, так сказать, снят, его даже пытали там под этим деревом, так сказать, у него там нога обгорела в костре, кто-то там где-то прятался, так сказать, выходил, его потом вычислили, и кого-то, наконец, потом добили и спрятали тела, причем они понесли, ну, жесточайшие повреждения, которые могут нанести, ну, только какой-то очень тренированный, специализированный там человек-убийца, грубо говоря. Вот канва, грубо говоря, такая. И с точки зрения вот этого объяснения этих фактов, именно поэтому я считаю, что эта версия объясняет очень, то есть все объясняет, потому что в нее укладывается все. Это одно. И второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Вот вы, конечно, будучи человеком сегодняшнего времени, не очень себе представляете обстановку, в которой это происходило в 50-е годы. Я лично помню этот период очень слабо, потому что это было мое детство, не самое глубокое, но детство. И я помню, что в стране тогда реально была шпиономания. Вот на уровне, так сказать, того, что вот шпионы прячутся за углом. И это была реальная атмосфера в обществе. Выходили соответствующие фильмы, там книги, например, там роман Натиссы экранизированный, там тоже, среди прочего, начался и так далее. И, в общем-то, они брались как хлебки с реальных событий, которые происходили там или сям. Надо сказать, что в 50-е годы никаких спутников не было. То есть, если вы помните, первый советский спутник, который только бип-бип сказал, да, он был запущен в 1957 году. Тогда верхом технической разведки это было использование самолета У-2, который несколько лет летал над Россией, пока над Советским Союзом, пока в 1961 году не был сбит под Свердловском Пауэрсом. Причем его до этого перехватить нигде не могли. А делали они уже несколько перелетов там, через всю Россию, через весь Советский Союз. Поэтому и надо понять, что это наблюдение, вот эта фотосъемка, она была не стопроцентной. Потому что это надо было подобрать хорошую погоду, это был определенный маршрут, это не было, так сказать, вот тотальным, так сказать, изучением всей территории СССР. Поэтому очень большое значение отдавалось разведке, так сказать, ногами человеческой. Когда приходят конкретные агенты, там что-то, так сказать, забирают какие-то, так сказать, пробы и так далее. Ну, я, в частности, могу напомнить вам советский фильм уже 70-х годов, да, ошибка резидента, конец резидента там и так далее. Вот там есть такой персонаж, например, как бы форсовщик, да, которого там вербуют агенты, и который, в свою очередь, так сказать, себе там под крылок кладет какого-то молодого там проигравшегося, так сказать, пацана, там, молодого человека, прожигателя жизни, и который дает ему задание, собственно, съехать там куда-то в глушь и из какой-то речушки набрать пробу воды. Для того, чтобы реально выяснить, там есть радиоактивные какие-то элементы или нет, а по ним определить, что там поблизости находится. И вот в этом. Это тоже реальность, это реальность из того времени, потому что других способов найти этого не было. И поэтому, так сказать, все виды вот этих вот шпионских акций, они в 50-е годы были достаточно популярны. И более того, было достаточно материала для этих акций, потому что только что кончилась война, в ней было много коллаборационистов, в том числе русскоязычных там или просто русских. И, так сказать, их использовать с такого рода миссиями было достаточно просто. Что интересно для Ракитина, он исследует в этой книге, потому что значительная часть ее посвящена именно этим операциям, как они обычно происходили. И вот в частности он говорит, что, допустим, ну вот рядовая схема была, это относительно того, как можно было забраться в глушь, да, это высадить шпионов где-то там на Дальнем Востоке и дать им задание чуть-чуть, вот прикиньте, да, выход обратный с материалами, это где-то в районе Ирана. Вот представляете, что такое из Дальнего Востока добраться в Иран теми средствами коммуникации. Это надо было обеспечивать и документы, прикрытие там всякого рода, так сказать, системы жизнеобеспечения от советских рублей до золотых червонцев, там и прочее, прочее, прочее. Причем они шли туда не просто прогуляться, а с целью попасть в определенные точки и, так сказать, выполнить определенную работу. Причем по подсчетам Ракитина, таких акций так сказать, было реально перехвачено, так сказать, органами КГБ где-то процентов 10. А остальные 90% они все-таки проходили и уходили. Вот. Поэтому эта вся ситуация, которую написывают в перспективе 50-х годов, вернее, в ретроспективе, она вполне реальная. И я бы посоветовал вам вот все-таки прочитать эту книгу, если вы интересуетесь этим вопросом. Тем более, что она есть как бы в двух версиях, бесплатная и платная. Платная она более расширенная с точки зрения вот именно организации этой шпионской работы. Но и в бесплатной изложено достаточно много. Я читал именно ее и, в общем, получил удовольствие от того, что материал был изложен вполне корректно.
Ну, у меня есть несколько соображений на этот счет. В значительной степени мы, рассуждая об этой книге и рассуждая о причинах, которые бы стали причиной гибели, так сказать, вот этих ребят, для начала мы опровергали те версии официальные, дурацкие, которые до нас дошли, которые постоянно навязывают нам прокуратура, следствие, какие-то официальные органы, типа там лавины, там еще что-то подобное. Что
Лавина была последняя версия, кстати, Саша, генпрокуратуры, если помнишь. Мы именно о ней поэтому и
по
говорили.
степени дурацкости она не последняя, так сказать, она одна из первых.
Последняя по времени.
Я все-таки профессиональный альпинист, так сказать, и много повидовал склонов и лавин. Я точно могу сказать, что по такому склону лавина не ходит. Раз, следов лавины нет, это два. и, так сказать, и быть не может ни поваленной палки при лавине, это вообще нонсенс, так сказать, которые остались, и на них еще что-то висело, там какие-то то ли очки, то ли фотоаппарат, я не помню. Ну, то есть глупость чистой воды. Значит, вот эти вещи мы подмечаем так и в официальных версиях, и их в наших передачах мы изложили. Значит, что касается самой версии, так и та, которая изложена в книге. Значит, она интересна тем, что там подробно описано. Можно, в конце концов, так и не верить этой версии. Может быть, там что-то к сомнительному выводу он пришел. Но то, что там описано о боевом пути, так сказать, неких участников этого перехода, так сказать, этого похода. Значит, о судьбе, так сказать, о разных, так сказать, кучерявых событиях, которые происходили в биографии этих людей. О том, как они готовились к этой поездке, откуда они брали свитера, так сказать, еще что-то. Так сказать. Вот какая-то вещь была чудная. Как они ехали, как они с кем-то общались. Там тоже так, непростые вещи, так сказать, там описано все подробно о том, что с ними происходило. Значит, появление Кекоина, который потом стал автором учебника по физике знаменитому. И что они мерили, какую радиоактивность, и какие там оказались вот эти свитера, так сказать, радиоактивные, что-то там исчезало, что-то. Вот эта вещь. Характер травм, которые получили участники, последовательность их. Значит, это версия о том, что так сказать, прорезаны были палатки изнутри, не для того, чтобы выбираться, а для того, чтобы смотреть есть костер, нет костра, так сказать, и вообще как поведение. Потому что в темноте все одно дело сидеть на морозе и смотреть на все это хозяйство, когда они выгнали этих людей, эту молодежь. Другое дело сидеть в палатке и смотреть. Гораздо удобнее и теплее. То есть есть вещи, которые в этой книге так сказать, изложены очень правильно, последовательно, проанализированы. И, может быть, я бы пришел к другому выводу. Так. Ну, я, во-первых, не верю всем версиям, естественно, всяких инопланетян и так и там, и все прочее. Так же, как не верю в версию с лавиной. Значит, животные тоже вроде там не появились никак, ничего не.
Ну, следы бы их по-любому увидели тогда, понимаешь?
Даже, предположим, значит, дело в том, что я впервые эту версию услышал ведь от альпинистов, которые рассказывали мне, а не от официальных вещей. Там, значит, говорили о том, что когда они пришли к этой палатке, вроде какие-то следы были, похожие на медвежьи. Потом кто-то из них вспомнил, а, ты видел следы, так это следы от там, какого-то Васи, у которого тормоза сделаны, как будто они медвежий след оставляют, специально они такие, стилизованные такие. Потом выяснилось, что так, они затоптали эти следы и все прочее. Потом, значит, вроде сказали, что в этих тормозах он на этот раз не брал. Это не его следы. Там же разные группы подходили, смотрели на все происходящее. То есть, какая-то. Но медведи в любом случае не оставляют таких следов. Они оставляют раны абсолютно конкретные, понятные. Так сказать, они четко прослеживаются. Любой охотник скажет, что это следы медведя. Ну, например.
Медведь борется когтями, а не тушей вообще-то, если уж на то пошло.
Да, он борется когтями. Ну, я наблюдал, например, как-то мы нашли корову на горах Кавказа, мы спускались вчетвером и увидели корову, которую задрал медведь. Ну, труп ее.
Ну, да.
Ну, наверху, так сказать, все. И, знаешь, совершенно точно было видно, что это был медведь, что вот он ее задрал, вот корова, вот у нее вполне характерные травмы. Я живьем это видел, так, это абсолютно понятные вещи. Поэтому, когда мы говорим, так сказать, об этой книге, она интересная в любом случае, ее надо прочитать. Значит, выводы там и тоже интересные, они спорные, но интересные. По крайней мере, так сказать, они лучше, чем официальная версия, это точно, по качеству своему осмысления и подготовки. И, так сказать, черт не шутит. Дело непонятное. Есть вещи, которые я, например, не знаю. Там, например, в последней части много сказано о последствиях этого события, о каких-то перестановках ГБ, которые причастны к этому, кого-то увольняли, кого-то повышали, кого-то передвигали, какая-то реакция была во многом по стране после этого события, то есть как-то реагировали на это событие. Это правда. ГБ работало именно по этой схеме. Если в одном конце страны происходили какие-то события, они циркулярным письмом рассылались по всей стране. Я получал эти сведения такие же. Вот что-то происходит там в Дагестане. Ты сидишь спокойно, как председатель райсовета, тебе нахрен этот Дагестан не сдался. Приходит начальник КГБ полковник Гусев, так говорит, мой приятель, так говорит, и говорит, я вынужден тебе доложить, так сказать, мне циркулярное письмо. В Дагестане произошло то-то, то-то, там-то произошло, и по всей стране он мне дает сводку информации о том, где какие события происходили. Я сидел, зевал, потому что мне, ну, понятно, я сижу у себя в районе на прессе, и события какие-то не касающиеся меня, а он, значит, по всему Союзу мне докладывает обстановку, где что произошло. Это и так полагалось, они должны были раз в неделю появляться и докладывать. Раз в неделю он появлялся и, значит, 2 часа меня мучил, значит, этими сообщениями. Это правда. И поэтому, значит, какие-то отзвуки этого события могли произойти в другом месте. Это тоже правда. Значит, поэтому надо книжку прочитать и сделать свои выводы на основании прочитанного. И это интересно.
Ну, в качестве заключения хочу сказать, что медведи тонну не весят. Потому что тот бурый медведь, который водится у нас, он достигает весом где-то порядка 300 килограмм максимум. Ну, говорят, что самый большой экземпляр, который был отловлен, вешал, по-моему, 481 килограмм. Вы можете посмотреть.
Наши медведи маленькие. У нас самые большие медведи на Камчатке, так, совершенно в другом месте. Да. Они по размерам с гризли. И они достигают самого большого веса, если они... Это помесь между белым медведем и обычным медведем, бурым. Там бывают экземпляры. Но это самый большой экземпляр под тонну, который был. Это рекордный. Он на Аляске, так сказать, был найден. Он в холке был 2 метра 30 сантиметров. То есть это гигант 4-метровый, если так его растянуть в длину. Но это экзотика, это мировой рекорд, так сказать. Вот его зафиксировала камера. Но это, во-первых, другая порода. У нас нет таких медведей. У нас обычные мишки, вот эти вот, они, конечно, существенно меньше.
Конечно, меньше. Ну, в среднем, я говорю, бурый медведь – это 300 килограмм, белый медведь – 450, а дальше… Ну,
это 300 – это крупный самец, а это обычный,
да, да,
конечно. 100-150 килограмм – это максимум.
Ну, поэтому, так сказать, тут тоже не надо как бы преувеличивать. Это я к вопросу о той ссылке, которую дал… который нам дал задававший вопрос. Но в целом вот картина такая, так что советуем всем прочесть книгу, если вы действительно интересуетесь этими событиями.